Написано в книге Зор. В тот час, когда хотел Творец дать Тору Израилю, он шел и пригласил сыновей Эйсава, и они не приняли ее. Как написано, Творец исходит из Синая, он обратился к сыновьям Ишмаэля, и они не хотели принять ее. Как написано, он явился на горе Паран. Но поскольку они не хотели, он вернулся к Израилю. И написано в книге Зоар, сказал ему Рабби Шимон, есть такой вопрос. Творец исходит с горы Синай и приходит на Синай и раскрывает им. И посеял он на горе Саир. Это означает, что то, что сказали сыновья Саира, что они не хотят принять. Поэтому он светил Израилю и добавил им свет и большую любовь. Таким образом проявился он и светил Израилю с горы Паран. И то, что сказали ему сыновья Парана, что они не хотят принимать. И от этого добавились Израилю любовь и добавочное свечение, которого они достойны. Так написано. И необходимо понять то, что говорится, что от того, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору, от этого добавилось Израилю любовь и добавочное свечение. Что означает, что поскольку не было того, который бы хотел получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил он Израилю и добавил им свет. Иначе, имеется, не хватало бы Израилю любви и добавочного свечения. В материальном мире, можно так сказать, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-то хорошую вещь, и нет никого, который бы хотел ее принять. И от этого человеку горько. Поэтому тот, кто смилостивился над ним и взял ее, тогда человек любит того, который сделал ему такое приятное и получил эту вещь. Однако, как можно сказать об этом, как можно сказать такое о Творце, что любовь и добавочное свечение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору, а Израиль принял. И для того, чтобы понять это в духовной работе, необходимо вспомнить, что на пути духовной работы человек сам — это маленький мир. Как написано в книге Зор, что человек включает в себя все 70 народов. И есть в нем Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. И как мы учим, что Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира, которые в общем называются, в общем эти народы мира называются желанием получать ради себя, а Израиль называется желание наслаждать Творца. Известно, что есть два понятия. Известно, что есть два понятия. Есть желание насладиться. Есть желание насладиться, которое сотворил Творец. И после подготовки это желание насладиться появляется с намерением. Это желание насладиться появляется только с намерением. Или ради отдачи, или ради получения. И есть в этом желании насладиться с намерением различные уровни. Мощность желания насладиться и намерение на нем. Всего есть, в общем, 5 уровней. Нулевое, первое, второе, третье, четвертое. И человек должен проверить, в каком желании и в каком намерении он находится, обнаружить это с помощью изучения Каббалы, что означает изучение Торы, поскольку свечение в ней возвращает к источнику, обнаружить, что он находится в изгнании, в желании насладиться ради наслаждения, увидеть, что у него нет никакой возможности существовать в этом состоянии, что насколько он все больше и больше понимает свое состояние и вызывает на себя свечение, возвращающее к источнику, он видит, что это изгнание, действительно изгнание, оно нетерпимое, пока он не видит, что все, что происходит с ним, это не случайно, но в этом есть высшая рука направленная. И он начинает видеть, что нет никого, кроме него. Не то, что так это написано, а он раскрывает это во всех происшествиях, с которыми он сталкивается, что там есть тот самый корень, и потом он начинает раскрывать, чем больше он притягивает к себе света, возвращающего к источнику, что наверное, это он добрый и творящий добро, но он не в состоянии оправдать его. И тогда в нем начинается внутренняя работа. Следующий этап. Каким образом оправдать доброго и творящего добро? Потому что он видит, что этим он приближается к истине. А потом он пытается оправдать управление как единственное, единое и одно, доброе и творящее добро, несмотря на то, что он чувствует себя в желаниях неудобных, не понимая, в запутанных состояниях. И так он продолжает, пока не входит в желание с намерением ради получения, которое называется клипот, исправляет их с помощью света, возвращающего к источнику, и это называется действием, истинным действием, когда он исправляет все желания, это называется выполнением заповедей. Когда есть 613 советов и 613 указаний в этой работе, когда он исправляет каждое желание и наполняет его раскрытием Творца, и тогда он приходит к цели творения, которое, и весь он становится местом, где воцаряется шхина, то есть проявление Творца в нем. И этим он доставляет удовольствие Творцу, поскольку желание того раскрыться творением. Человек на этом пути приходит к тому, что он обнаружил, что он находится в изгнании, в намерении ради отдать, ради получения, в ло лишма, потом исправил себя на лишма, на намерение ради отдачи, на совпадение по свойствам, на спасение. Он раскрыл эту отдачу как спасение и пришел к слиянию, к зивугу с Творцом во всех своих желаниях.
И таков путь. Теперь он видит, он говорит нам, Бааль Сулям, здесь, что существуют такие типы желания получать с намерением на отдачу, то есть такие, или с целью намерения получать, которые не в состоянии немедленно стать правильными, достойными слияния. Это Израиль в изгнании и народы мира, которые в основном делятся на Ишмаэль и Исав. И между ними тремя человек проверяет свою сущность. Невозможно построить ни свойства Израиля, кроме как с помощью работы с Эсавом и Ишмаэлем, и затем дополнительными прояснениями о сущности желания, которое сотворил Творец, и только из этих свойств противоположных, которые находятся в природе желания, из них человек строит копию и образ свой по отношению к Творцу. Ну, посмотрим, что он здесь говорит. Известно, что есть два понятия. Первое — цель творения. Цель творения — на доставить удовольствие сотворенным. То есть, чтобы создания получили добро и удовольствие. И желание отдавать Творца. Создал в сотворенных желание получать это самое удовольствие. То есть, всегда, когда сотворенный видит, что есть нечто, от чего можно получить удовольствие, немедленно он стремится получить это удовольствие. И это называется кли, который создал Творец, как написано, который создал Творец. И это тоже следует прояснить. Человек, который начинает свой путь духовного развития, он не знает этого, он не знает, кто он, что он, что он находится в желании получать, где желание получать, где желание получить удовольствие. Это очень абстрактно. Я — это я. Ну да, хочу получать удовольствие от этого, от того, но то, что это моя суть, это все мысли мои, что вот так я на самом деле, и во всем, что я, и только это желание, и кроме этого, оно еще не мое, а я управляем из этого желания, которое находится во всех системах предыдущего воспитания, воздействия окружения, человек не распознает это в точности. Если бы он сразу распознал это, все эти вещи, то он немедленно, в соответствии с этим, бы уже увидел свое «я» вне этих желаний, отделился бы от них, и уже пришел бы к уровню восприятия правильного, утверждения правильного восприятия мира. Однако он все еще не может отличить между своим «я» и всеми этими желаниями. Даже желание он не может распознать одно по отдельности, что они вот так возбуждаются в нем и исчезают. Эта система все еще не ясна ему, не прояснилась из него, из его сознания. Второе. Исправление творения. Хотя есть понятие исправления создания, то есть, чтобы не было стыда, было сделано исправление. Если кли, который создал Творец, называемое желанием получать для себя, не могут получить, то человек обязан сделать новое кли, называемое желание отдавать, по примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также творение обязано сделать это кли, иначе они не смогут получить добро, которое хочет Творец им отдать, оно исчезнет и скроется. И поэтому написано, так как создал Творец, то есть желание получать, сделать. То есть то, что творения должны сделать. И это желание отдавать, которое не находится в творениях, а творения должны сделать, чтобы было у них желание отдавать. И следует спросить, откуда есть возможность сделать действие обратное тому, что создал Творец, а он создал желание получать для себя? Как можно отменить действие Творца, называемое желание получать, и сделать обратное действие? И кажется, как бы человек делает действие против Творца. И это на самом деле невозможно. Если мы находимся в какой-то законе, природе, даже если мы понимаем или не понимаем, что это плохо или хорошо, ничего не поделаешь. Мы сами по себе не в состоянии исправить себя ни на грамм. Однако мы можем с помощью различных ограничений собственно, обучить наше желание не использовать так или по-другому, чтобы ему было хорошо. Это как дрессировка животных, не более того. На самом деле, на том же уровне мы объясняем человеку, что не стоит тебе сделать, даем ему, бьем его, или другие наказания делаем, и тогда он старается, делает расчет, стоит, не стоит мне получать такое наказание, лучше мне гораздо интереснее быть вот таким и таким. Так же, как любое животное и зверь. Желание начинает получать то, что стоит то, а не стоит это. Все, у нас все расчет здесь. И на это готов каждое желание готово. Или рядом с каждым желанием есть разум, который помогает желанию найти самое лучшее состояние, самое оптимальное наполнение. То есть, чтобы минимально страдать и максимально наполнить себя. И поэтому так действует также желание в теле, под нашим подсознательным уровнем, который управляет всей системой тела. Также действуют все желания в природе, так действуют также все законы в природе, которые также желания, желание притянуть, желание оттолкнуть, желание на уровне магнита, на уровне электричества, неважно на каком, все эти желания, это законы, которые мы называем законы или силы, ибо мы не относим к этим желаниям разум, потому что они абсолютные. В них расчет находится на том же уровне, как и желание само. И там расчет на том же уровне, что и желание. То есть есть две силы, и каждый из них, с чем они делают расчет? Как войти между ними в какую-то связь? Они просто входят в связь с ними за счет самой силы. Желание и сила в них равны и находятся вместе. Не желание и сила, желание и разум. Однако, если желания, они не на уровне неживого, а на уровне растительного, там уже есть расчет. И там мы уже видим, что есть уже разум отдельный и желание отдельное. Они несколько разделены, и разум может управлять желанием. И поэтому есть там память, есть там уже системы управления. И в соответствии с этим есть системы связи, обратной связи. Фидбэк по-русски. Просто как по-русски сказать, обратная связь. Отрицательная обратная связь. Это очень важно. То есть он исправляет себя каждый раз и приводит себя в оптимальное состояние для максимального удовольствия, насколько это может только быть. Это желание, которое должно развиваться. И если он на уровне живого, то там уже есть огромные системы для развития, для... Это фидбэк, обратная связь действует двойным образом, вдвойне и дифференциальным образом. Там же есть несколько уровней согласно различным данным, которые эта живая клетка должна знать, чтобы жить, чтобы привести себя в равновесие. Там есть очень сложные формулы. очень сложное. И при всем, а уж тем более, когда мы говорим о говорящем, говорим не живой, который в человеке, а говорящий, это то, что он должен приобрести программу новую, построить ее, выстроить ее над своим животным, чтобы она работала против этого животного, обратно образом. Чтобы называлась Адам, от слова Думе, подобен Творцу. У Творца вся система построена на отдачу, и человек строит свою систему на себе, и тогда в этой системе он раскрывает, что прежде всего нет желания к этому. Все его желания — это желания материальные, животные. То есть он должен прежде всего, чтобы у него были желания по отношению к Творцу. Творец раскрывается, человек чувствует к нему желание с целью получать клипот. И теперь на этой системе клипот он начинает ее исправлять, чтобы там была обратная связь в соответствии с программой, подобной Творцу. Он учится от него, что такое отдавать, ибо он до этого не знает. До этого его отдача — это как я отдаю, чтобы получать удовольствие и получать. Это при всем при том особая программа в телах, в живом, который делает расчет, считается с ближним, чтобы получить удовольствие для себя. Это тоже непросто. Однако это все еще на уровне этого мира. Однако же, по отношению к Творцу, нет у него желаний. И он обязан приобрести, прежде всего, желание к Творцу эгоистические, а затем уже начать исправлять их. И весь этот процесс, он выше, вообще выше человека этого мира. И этого мира, и всего общества, и всего образования, воспитания. И этот путь очень долг — начать связываться с Творцом, и тогда он раскрывает эту систему желаний, связанных с Творцом, которые именно их следует исправлять. К ним относится вопрос цель отдавать, которая называется лёлишма, или цель отдавать, которая называется лишма. Но кто ему будет переводить? Прошел Даниэль, и что будет переводить? Да. Где картина, которую человек получает дома с ума? Где он находится на этой шкале? Образ как бы отдачи. Где находится то, что вы сейчас рассказывали? До Максома он находится в состоянии таком, что свет светит ему в мире, в котором он начинает видеть, что связь с Творцом и любовь к нему, связь с ним — это самое лучшее из того, что могло бы с ним случиться. Когда он приходит к этому, то над тем, что и выше того, что есть у него здесь, когда он приходит к этому, тогда он входит в работу, когда он начинает получать это желание к Творцу, и видит, что они все эгоистические, с самой маленькой степени раскрытия клипы. И тогда начинает видеть это как власть фараона над ним и исправлять
строит на этом отдающий килим. Пока что, как бы это сказать, ощущение любви, это называется отдачей. Все-таки отдача — это потому, что я люблю. Только отдача пока что не имеет выражения. Это только подъем над желанием, которое раскрывается. Это называется лишма. Хочет ради него. Ответ. Не в силах человека отменить свое желание насладиться, которое создал Творец. Если так, что требуется от нас, чтобы мы все, почему требуется от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это против нашей природы. Однако, есть понятие света и кли. Кли называется желание. Желание называется ощущением недостатка, нехватки. А свет называется наполнение нехватки. И таково правило, что нет света без кли. Поэтому возложено на творение создать себе кли, то есть ощущение нехватки, что есть правило, что все понятие желания относится именно к творениям, а не к Творцу. Получается, что творения обязаны производить действия, искать советы, чтобы самим найти желание, чтобы они хотели делать все свои действия ради Творца. И они не могут, и тогда творения видят и чувствуют нехватку этого желания отдавать, что человек не может самостоятельно постичь. Однако, для того, чтобы было ясно, что они не в состоянии постичь желание отдавать, поэтому творения должны вначале приложить собственные силы, иначе откуда они узнают, что они не могут достичь этого желания своими силами? Однако тут нужно спросить, для чего необходима эта информация, что человек не может достичь желания отдавать своими силами? Ответ. Это известие человек сам должен об этом узнать. Иначе он не будет просить Творца, чтобы тот помог ему. Поскольку человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, потому что это в его возможностях. Как только он захочет, он делает все ради отдачи. Поэтому человек обязан вначале работать самостоятельно, чтобы достичь этого желания отдавать, и только потом он может дать истинную молитву от своего сердца, то есть истинное желание, что он нуждается в спасении Творца, чтобы тот дал ему это желание делать все ради Творца. Если человек так вскричит, потому что будет кричать просто потому, что написано в молитвеннике, что он чего-то хочет, то это не молитва. Это просто крик, то, к чему его приучили. Но желание должно исходить из глубины сердца. Из глубины сердца. Глубина имеется в виду, что кроме желания есть постижение желания, что кроме желания есть разум, который подсоединяется к желанию. В наиболее полном виде соединяются они вместе, и тогда это желание действует. Меньшее желание не действует на свет. В действительности действует, но на уровнях, соответствующих ему. Как мы учим, что в статьях Бааля Сулама, что даже какая-то там кошка или собака или человек, неважно кто, если что-то хочет, просит что-то, это же не живая сила, которая действует, это все-таки действие в системе сил, желаний. Сила — это желание на различных уровнях, которые связываются между собой, эти силы, и действуют в конечном счете на систему. Поэтому, разумеется, любая вещь действует, но действует только изнутри своего желания, и в соответствии с желанием получает реакцию, ответ со стороны той самой общей системы, в которой оно существует, не более того. То есть решимот и общая сила, которая называется светом, которая приводит в действие решимот, действует взаимным образом. И так все приходит каждый раз, каждый момент приходит к равновесию с бесконечной скоростью. Выходит решимот и немедленно приходит к равновесию с силами. Это мы сейчас только начинаем раскрывать, скажем, в физике, что есть такие силы, которые действуют с бесконечной скоростью. Не со скоростью света, а со скоростью, которую мы даже не можем измерить. Как, скажем, сила тяготения действует с такой силой, что удерживает всю реальность. Представьте себе, все время было бы движение где-нибудь, если бы эти силы не находились в силе и в соединении друг с другом. Но во всех этих силах, в конечном счете, это система, которая управляет, которая развивается, чтобы привести все творение к подобию с Творцом. И они находятся уже в подобии, и поэтому им не нужно исправляться. Но тут есть какой-то процесс раскрытия этих сил. И это только по отношению к человеку. Потому что без человека это вообще не существует. Есть только система, которая должна продвигаться по направлению к Творцу, как человек, который приходит, и есть понятие сознания у человека. И поэтому она зависит от того, насколько человек принимает участие в развитии этой самой системы решимот и высшего света, или Творца, общей высшей силы. Где человек здесь должен быть компонентой, соединяющей решимот в нем и высшей силой. И если он их приводит в равновесие в себе, то это называется, что он находится в слиянии с ними или в средней линии между ними. А если он их не приводит к равновесию, не уравновешивает, то развитие продолжается, но человек уже чувствует при выходе следующего решимо, что он находится в состоянии менее хорошим, как бы. Он чувствует, кроме того, что он уравновешивает эти вещи. Хуже. Поэтому вот эти вот силы, неуравновешенные, они пробуждают его и заставляют делать каждый раз равновесие на следующей ступени. Также и по отношению к предыдущей ступени. И так он продвигается. То есть каждый раз у него есть раскрытие противоречия в пути, которое он преодолевает, и его должен исправить. И тут надо объяснить то, что написано в Таилим, что счастливы те, которые относятся к его общине, и каждый раз требуют. И необходимо понять связь, то, что написано, что счастливы находящиеся в общине, что они выполняют заповеди Торы, и от всего сердца они потребуют. Но, как сказано, что нам необходимо достичь желания, чтобы мы почувствовали, что недостает нам этого желания отдавать. И пока мы не достигнем его, то есть пока не постигнем желание отдавать, мы недостойны получить добро и наслаждение, которое Творец хочет дать творениям. Однако, с помощью чего человек может достичь этого желания? Говорят нам, с помощью того, что человек будет выполнять заповеди Торы, соблюдать заповеди Торы, это может дать ему это знание, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть, посредством, благодаря соблюдению Торы и заповедей, и когда человек собирается с помощью, намеревается с помощью выполнения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть достичь слияния, называемое совпадением по свойствам, это может привести его к ощущению нехватки желания отдавать. Снова мы тут изучаем законы системы. Выполняет Тору и заповеди, как он объясняет нам, Баля Сулам, что это то же самое, как выполнять законы природы, которые раскрываются нам. Мы, развивающийся элемент в творении, и силы, которые действуют на нас, и каждый раз мы находимся в развитии, в преодолении, и поэтому дано нам понимание, каким образом мы можем привести эти силы к равновесию. Что если мы их приведем к равновесию, мы придем к вершине творения, реальности, на которой мы находимся. А если мы их не приведем к равновесию, то тогда эти силы подействуют на нас отрицательным образом, нежелательным со стороны высшей силы и нежелательно с нашей собственной стороны. И мы все-таки будем нуждаться в продвижении, но нежелательным образом. Что тут, какой тут проигрыш? Проигрыш? Что не страдание, а то, что человек теряет уровни сознания, что он самостоятельно постигает и строит себя не с помощью отрицательных сил, а с помощью положительных. Что продвигаться с помощью своего сознания или продвигаться с помощью клим, которые страдают, это огромная разница. Так или иначе, разумеется, он продвигается. Но это также и не дело в коротком или длинном пути, приятном или неприятном, потому что в вечности нет времени. Но здесь есть проигрыш в сознании человека, что он приходит в своем развитии к уровню исправленного неживого, растительного, животного или говорящего. Что и это не выражает его возможность подняться на уровень своего объединения с телом Адама Ришон. Тут есть вещи, которые очень тяжело пока объяснить, потому что каждый как будто бы должен вернуться к своему корню, но мы попытаемся. Сейчас я не могу это сказать. Еще пока не могу это выразить.
Да. Гершин спрашивает. Сформулируй, если есть вопрос, спрашивай. Если нет, не спрашивай. Что означает хранить заповеди Торы? Если я хочу, чтобы меня достичь потребности желания отдавать, то это произойдет за счет того, что человек будет сохранять заповеди Торы. Заповеди Торы – это законы природы. Что такое законы природы? Законы природы – это условия, при которых желание получать может существовать, или как хорошее, или как плохое, или хорошо, или плохо. Это то, что я должен знать? Да. Да. Два вопроса расспросил Гершина. Это конечное. Это не то, что одно приводит к другому. Ты так понимаешь, что он спрашивал? Потому что я понял из того, что он спросил. А это что-то другое. Ты понимаешь, что Гершин спрашивает, что выполнять два действия, это то, что я только надеюсь, когда у меня будет желание отдавать, я смогу отдавать. Когда я узнаю, что такое заповеди Торы, что такое делать заповеди, выполнять заповеди, выполнять законы природы, то я буду в духовном постижении. А не то, что одно приводит к другому. Из текста получается, как будто так происходит. Я ничего не понял. Дорогой мой праведник. Я хочу понять причину следствия. Я не хочу видеть в этом две разные вещи. Я не понимаю. В этом проблема, что я не понимаю. Скажите мне в точности одним предложением. И ему я тоже предупредил. Я чувствовал, что у него нет вопроса. Выполнять законы природы, спрашивает Агам. Да. Или заповеди Торы, это одно и то же. Что ты спрашиваешь? И достичь потребности отдавать, это одно и то же? Или я должен что-то третье? Чтобы достичь желания отдавать, означает получить желание для исполнения законов природы. Ибо законы природы – это отдача. Отдавать – это закон природы общий. Получить к этому потребность – это не выполнять этот закон, а только лишь получить потребность выполнять его. Если то, что мне не хватает чего-то, что приведет меня к этому. Проблема в том, что у тебя не следует раскрыть то, что тебе это не хватает. Правильно. Написано в книге, что должно так быть, а ты еще не чувствуешь, что у тебя такое есть. В книге написано, но не во мне. Правильно. Поэтому говорят, что есть несколько вещей, которые, если ты их выполняешь, то понемногу тебе раскроется это. И все. Это называется чудесное свойство Торы, чудесное свойство заповедей. Заповеди, они на всех уровнях существуют. И на нашем уровне также. На нашем уровне это «возлюби ближнего, как самого себя», если человек пытается делать это. Это называется в его желании, на его уровне выполнением Торы и заповедей. И все. И это строит строительство группы, распространение, что-то выражение любви по отношению к человечеству и по отношению к Творцу, если он пытается как-то вспоминать об этом и быть в этом. Неважно, как маленький ребенок. Это называется время подготовки. Если ты хочешь достичь чего-либо, ты должен пытаться описать себя, как будто ты уже находишься в этом. И тогда за счет этих усилий ты притянешь на себя свет, возвращающий к источнику, и это произойдет. Со временем. Да. Я думаю, что я понимаю вопрос моих друзей-цадиков, праведников. Выполнение Торы и заповеди на нашем уровне – это выполнение устава группы? Не только, но, в общем, да. Есть, может быть, я не знаю, каков устав группы в точности. Однако, кто знает, может быть, вы утром уже изменили что-то, а я не знаю. Однако... Если мы выполняем то, что нам говорят наши учителя, Рабаш, Барсулам и другие, все большие каббалисты, в том, что мы должны сделать согласно нашему уровню, это называется, что мы выполняем Тору и возбуждаем с ее помощью света, чудесные свойства, которые будут воздействовать на нас. И тогда мы на самом деле ощутим настоящие желания, а не животные, в которых мы существуем сейчас. То есть развитие точки сердца, которая сейчас лишь точка, в которой были бы желания. Да. Саша, мы сказали, что мы находимся в период, который не был никак другому. Любой период у него не было такого подобного ранее. Каббалисты до сих пор, все каббалисты были скрывали, теперь они сделали как бы апгрейд. То есть как мы сегодня должны относиться, что мы должны сделать, что больше, чем распространять методику. Мы должны сделать тоже что-то большее. Он правильно спрашивает. Мы сегодня находимся в выполнении их методики, в реализации. Мы пытаемся, насколько понимаем и в состоянии, выполнить ее. Мы должны видеть все силы, все, что происходит вокруг нас, как действующие из одного источника. То есть нет никого, кроме него, включая всех этих ненавистников, уважаемых, которые восстают против нас. Я очень надеюсь, что не то чтобы методика могла здесь как-то получить какой-то, как ты называешь, апгрейд, лучшее усовершенствование. Однако высказывание, ее развитие, ее открытие, конечно же, обязано произойти. И мы то же самое, что Бааль Сулам и Рабаш писали во всех статьях и в письмах, мы сможем сами также понять более просто, более категорично. И сможем также объяснить это понятно, кратко народу. И таким образом, чтобы народ не оттолкнул это и прочитал это, и это бы ускорило развитие, вызвало бы света, возвращающие к источнику. И за счет этого еще раз методика все еще больше и больше развилась бы. Не то чтобы здесь были... Смотри, Ари, например, он дал миру раскрытие Масаха, отраженного света, 10 сфер отраженного света, как в них одеваются Авиют и Закут, научным образом, понятным, наиболее понятным образом, который не было до него, вообще не существовало. Знали, что есть такое, но видеть происходящее явление одним способом и описать его, это разные вещи. Перед ним были души, более низкие по уровню, которые видели это, однако они не постигли, не поняли из своего чистоты. Они видели больше, чем Арии, но они знали без постижения, ибо он был более грубый по отношению к ним. Это более... То есть, когда из Авиюта постигают Закут, то уходят в глубину этих явлений и объясняют их. И Бааль Сулам также. Он сказал, я ничего не добавил к Арии. Но посмотри, что он сделал. Что значит, что не добавил? Он с еще большим Авиютом, когда он его очистил, то он прошел как Ари и еще большую глубину объяснил явление, которое объяснял Ари. То есть на самом деле Ари сделал переворот. Основную суть он раскрыл, который не был явен из природы. Он раскрыл новый закон в природе, раскрыл его. Не то чтобы его не было до сих пор, просто каббалисты не знали, в соответствии с чем они действуют и что они задействуют. То, что в них раскрылось, в том они и действовали. И продвигались, и связывались с Творцом в том, что было у них раскрыто. И не чувствовали в этом потребности никакой, недостатка. Однако недостаток, потребность, которая раскрылась в Ари в времена Машеха, это дало ему возможность исследовать. То есть он копнул глубже и раскрыл явления в природе гораздо более глубокие. Баршалям копнул еще глубже, и после Ари сделал это. Однако Ари раскрыл основной закон Масах и отраженный свет, как они действуют по отношению к Авиюту. А Бааль Сулам, он просто развил эту методику, развил не из разума, а из того, что занимался в себе раскрыл эти законы, где их еще можно раскрыть, если не в человеке. И из его исследования мы живем. То есть мы... Нельзя сказать, чтобы мы сделаем что-нибудь новое. Конечно же, нет. Ари сделал все, Дугмар Тикуна, до конечного исправления. Однако упростить, больше раскрыть, подготовить это правильно для народа, накормить его все это духовное молоком. Это не просто. И это то, что мы должны сделать. В этом есть много раскрытий и много достойная цель. Методика не будет новая, Ари же все сделал.
Так.
Нет. Это... Ари добавил то, что не хватало. Бааль Сулам сделал то, что не хватало. Не то, чтобы не хватало до Ари, а от Ари и далее. Это просто обязанность заниматься этим. Ибо начинается время Машиаха, и поэтому он раскрыл это в мироздание. Я не знаю еще этапы, которые не раскрылись, однако мне так кажется, что к конечному исправлению, не знаю, какая Тора может быть, как эти законы, которые начинают связываться вместе, как они действуют, нет, понятия не имею. И ни у кого нет. И у тех, которые были раньше, это мир, который продвинулся, как Бааль Сулам написал, что он удостоился раскрытия не потому, что он был выдающимся каким-либо, а потому что поколение требуется. Поэтому ему раскрылось то, что раскрылось. То есть, может быть, что-то зависит от того, насколько мы успеем сделать. И, конечно же, будет еще много сюрпризов. Однако мы должны сделать то, что мы можем. Если каждый человек в Израиле будет знать истину о науке Каббала, насколько он зависит от нее, и на самом деле в каждый момент его жизни, что он может воздействовать на свою судьбу и только Он, и только за счет того, что написано, это будет написано для него самым простейшим образом, как в поваренной книге, как домохозяйка открывает и понимает из этого, что надо делать. У него нет вопросов. Если так будет написано для каждого, и каждый будет знать, что это то, что он сварит для себя в каждый момент своей жизни, то все, закончили. Нечего больше думать. Нечего больше даже мечтать. Однако это должны пытаться достичь.
Ну, надеюсь, мы будем узнаем, как это сделать. Есть здесь много вещей, да?